Спустя 10 минут они уже стояли на маленькой площади перед башней ангелов. По дороге Уилл рассказал ей о Дэймоне-змее, и она замерла на улице, как вкопанная. Ее снова терзало смутное воспоминание. Кто он, этот старик? Где она его видела? Все бесполезно. Память не желала проясняться. «Я не хотела ему говорить», — тихо сказала Лира. «Но вчера я видела там наверху какого-то человека. Он смотрел вниз, когда дети подняли шум».
«Как он выглядел?»
«Молодой, курчавый, совсем не старый. Но я видела его совсем чуть-чуть, на самой верхушке между зубцами. Я подумала, что это может быть... Помнишь Анжелику и Паулу? Как он сказал, что у них есть старший брат, который тоже вернулся в город? Она велела Паулу замолчать и рассердилась, что он выдал тайну. Ну вот, я и подумала, а вдруг это он? Наверное, он тоже охотится за ножом. И еще я думаю, что все дети знают про нож. По-моему, они и сюда-то вернулись, в первую очередь, из-за него».
«Хм», — сказал он, подняв глаза. «Может быть».
Лира вспомнила свой утренний разговор с детьми. «Никто из них не ходит в башню, — сказали они, — потому что там страшно». Вспомнилось ей тревожное чувство, охватившее ее, когда они с Пантелеймоном заглянули в открытую дверь башни, прежде чем покинуть город. «Может быть, поэтому им нужен был взрослый, чтобы туда войти?» Пантелеймон, приняв форму мотылька, порхал на солнечном свету вокруг ее головы и что-то беспокойно шептал. «Тихо!» — шепнула она в ответ. «Выбора все равно нет, пан! Мы сами виноваты. Надо исправлять свои ошибки. И это единственный способ». Уилл двинулся налево, вдоль стены башни. Дойдя до угла, он повернул в узкий мощеный проулок, отделявший башню от соседнего здания. Затем посмотрел вверх, оценивая на глаз ее высоту. Лира шла за ним по пятам. Он остановился под окном на уровне второго этажа и сказал Пантелеймону:
«Можешь взлететь туда и посмотреть?»
Тот немедленно обернулся воробьем и полетел к окну. Он едва мог достичь его. У Лиры сдавила грудь, и она тихонько вскрикнула, когда он уже был у подоконника. И он присел там всего на секунду-другую, а потом сразу нырнул вниз. Она сделала несколько глубоких вдохов, как будто тонула, и ее чудом спасли. Уилл нахмурился, озадаченный. «Это тяжело, — объяснила она, — когда твой Дэймон отдаляется от тебя, это больно».
«Извини, видел что-нибудь? — сказал он.
«Лестница, — ответил Пантелеймон, — лестница и темные комнаты. Там на стене висят сабли и копья и щиты, как в музее. А еще я видел человека. Он танцевал».
«Танцевал?»
«Двигался туда и сюда и взмахивал рукой. Точно сражался с кем-то невидимым. Я видел его через открытую дверь, не слишком отчетливо».
«Боролся с призраком?» — предположила Лира. Но им оставалось только гадать. И они тронулись дальше. Позади башни был садик с аккуратными клумбочками вокруг фонтана, обнесенный высокой каменной стеной с битым стеклом наверху. Пантелеймону снова пришлось взлететь, чтобы туда заглянуть. Обойдя его, они вернулись по параллельному переулку обратно на площадь. Все окна в башне были маленькими и сидели глубоко, как нахмуренные глаза.
«Значит, придется через обычный вход», — сказал Уилл.
Он поднялся по ступеням и широко распахнул дверь. Внутрь ворвался солнечный свет, заскрипели тяжелые петли. Он шагнул за порог, помедлил и, никого не увидев, двинулся дальше. Лира не отставала. В вестибюле царила прохлада. Пол здесь был вымощен булыжниками, которые за много столетий сделались совсем гладкими. Уилл посмотрел на уходящую вниз лестницу и немного спустился по ней, обнаружив, что она ведет в обширную комнату с низким потолком и необъятной застывшей печью в одном конце. Стены подвала были черны от копоти, но людей Уилл не заметил, и поэтому вновь поднялся в вестибюль. Его встретила Лира. Она смотрела вверх, прижав палец к губам.
«Я его слышу», — прошептала она. «Кажется, он говорит сам с собой».
Уилл напряг слух и тоже уловил эти звуки. Тихое, убаюкивающее бормотание прерывалось то внезапным смешком, то сердитым выкриком. Так мог бы вести себя сумасшедший. Набрав за щеки воздуха, Уилл направился к лестнице. Она была сделана из почернелого дуба. Ее широченные ступени, гладкие, как булыжники в холле, и очень надежные, совсем не скрипели. По мере подъема сумрак сгущался, потому что единственным источником света были крохотные глубоко утопленные оконца на лестничных площадках. Уилл с Лирой поднялись на один этаж, замерли и прислушались. Затем одолели второй. Теперь звук человеческого голоса мешался со звуком ритмичных, но неуверенных шагов. Они раздавались из полуприкрытой двери комнаты, выходившей на площадку. Уилл на цыпочках подкрался к ней и приотворил ее еще на несколько сантиметров, чтобы заглянуть внутрь. Это была большая комната с толстыми гроздьями паутины на потолке. По ее стенам тянулись книжные полки, уставленные плохо сохранившимися томами. У одних переплеты раскрошились или расслоились, у других покоробились от сырости. Несколько открытых книг валялись вокруг, на широких пыльных столах, на полу, а еще несколько были засунуты на место, как попало. Посредине комнаты находился юноша. Он танцевал. Пантелеймон был прав, это выглядело именно так. Стоя спиной к двери, он делал скользящий шаг в одну сторону, потом в другую, а его правая рука все время двигалась перед ним, словно расчищая путь среди невидимых препятствий. В этой руке был нож. На вид вполне обыкновенный, с тусклым лезвием сантиметров 20 в длину. И юноша то совершал им выпад, как шпагой, то рассекал воздух наискосок, то словно нащупывал что-то его кончиком, то тыкал им вверх и вниз, хотя в комнате, кроме него, не было ни души. Уиллу показалось, что юноша вот-вот обернется, и он отступил. Приложив палец к губам, он поманил Лиру на следующий этаж и остановился там.
«Что он делает?»
– прошептала Лира. Уилл как мог описал увиденное.
«Наверное, сумасшедший», – сказала Лира. «Он худой? С курчавыми волосами?»
«Да, с рыжими, как у Анжелики. И правда похож на сумасшедшего. Странно. Судя по словам сэра Чарльза, я бы такого не подумал. Давай еще оглядимся, прежде чем с ним заговорить».
Она не стала возражать и послушно двинулась за ним по лестнице на верхний этаж. Здесь было гораздо светлее, потому что выкрашенные в белый цвет ступени вели на крышу, точнее, в сооружение из дерева и стекла, напоминающее небольшой парник. Еще не успев подняться туда, они уже почувствовали, какая там стоит жара. И тут сверху донесся чей-то стон –